Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Южноафриканские шахтеры остановили забастовку. Украинцы смогут следить за выборами в интернете. Новые партии в России готовятся к выборам. На платиновой шахте в Южноафриканской республике воцарился порядок. Шахтеры прекратили забастовку после того, как им предложили значительную прибавку к зарплате.
Шахтеры платинового рудника «Марикана» в ЮАР приняли предложение о повышении зарплаты на 22% и прекратили забастовку. Изначально они требовали 50% повышения, однако и нынешняя прибавка достаточно неплохая. Бунт на шахте британской компании «Лонмин» продолжался 6 недель. На это время добычу ценного металла компания приостановила на всех своих рудниках в Южноафриканской республике. Протесты сопровождались ожесточенными стычками с полицией, в результате которых было убито 45 горняков. Предложение о повышении зарплат шахтеры приняли на стадионе недалеко от шахты. В четверг они обещают вернуться к работе.
Мы не переживаем, что это может создать негативный прецедент. Мы полагаем, что это была чрезвычайная ситуация, и мы должны были принять чрезвычайные меры, чтобы достичь того, чего мы достигли сегодня.
В Южной Африке добывают 80% общего количества платины в мире. Кроме этого, страна является ведущим экспортером золота. Как сообщил президент страны, протесты этого года стоили промышленности ЮАР более 540 миллионов долларов. Некоторые аналитики выражают беспокойство, что договор «Марикана» с горняками может вызвать цепочку забастовок с требованиями повысить зарплаты во всем горнодобывающем секторе. Тем временем на платиновых шахтах ЮАР, принадлежащих другим компаниям, забастовки продолжаются.
Украинцам предлагают не просто следить за ходом выборов, но и сообщать обо всех нарушениях на специально созданном ресурсе. Каковы его преимущества, расскажут наши корреспонденты.
Контролировать ход избирательной кампании и выборов сможет каждый. В Украине заработал новый интернет-ресурс Elect.ua.org, который позволяет украинцам не только сообщить о факте нарушения, но и обнародовать свое сообщение.
Это должно было бы повлиять, по нашей гипотезе, на общественное сознание. Мы пытаемся привлечь граждан к тому, чтобы быть активными избирателями, следить за избирательным процессом.
Для публикации сообщения необходимо выбрать тип нарушения, описать его в текстовом окне и обозначить на карте. На сайте отображаются два типа сообщений – те, которые проверяются, и достоверные. Над проверкой сообщений работает команда модераторов. Начиная с 1 сентября, когда заработал ресурс, было зафиксировано 140 сообщений о нарушениях во время избирательной кампании.
Псування власне агітматеріалів, там обливання білбордів фарбою зеленою.
Порча агітматеріалів, обливання бікбордів краскою, зеленкою. І таких нарушень більшість. Немного менше нарушень, зв'язаних з давлінням правоохоронних органів на збирательний процес і впливання должностних ліц на течення збирательної кампанії.
Сообщать о нарушениях можно непосредственно на сайте, через соціальну сеть или СМС. Выборы в украинский парламент состоятся 28 октября. NTD, Киев, Украина.
В середине октября в России пройдут федеральные и муниципальные выборы. В них, помимо уже давно известных партий, планируют принять участие и созданные совсем недавно. Каковы их перспективы и надежды, выясняли наши корреспонденты.
Созданные только летом, российские политические партии уже в октябре примут участие в выборах. Из 29 зарегистрированных 11 будут бороться на всех уровнях. Не питая иллюзий, многие из них считают осенние выборы пока скорее просто хорошим опытом. Лидеры «Новой России» и «Альянса зеленых» рассказали, что в ходе предвыборной кампании было трудно вживаться в политическое поле. Кандидатов не хотели регистрировать, отсутствовала информационная поддержка. Партия «Новая Россия» выросла из Союза Чернобыль России, который 20 лет защищал интересы людей, попавших в зону бедствия.
Партия и строится в логике гражданской концепции, когда государство – это союз граждан, и государство создает условия для реализации прав гражданина.
Партия «Альянс зеленых» своими основными задачами считает решение проблем ЖКХ, городского транспорта, безопасности и мигрантов.
Одним из основных вопросов у нас является вопрос, касающийся жизни и здоровья людей, который напрямую вытекает из экологической направленности нашей партии.
Интересы партии пересекаются, например, в подмосковных Химках, где обе политические организации выдвинули кандидатов на пост мэра. Они поднимают схожие проблемы – экология и коррупция. И их решения ставят на первое место. Эти партии считают, что с их участием борьба на выборах станет более острой. Не исключают даже неожиданностей. Но несмотря на то, что российское общество нуждается в притоке свежих идей и сил, голосовать за неизвестные партии решаются далеко не многие.
На мой взгляд, сейчас мало времени прошло для того, чтобы именно новые партии, которые с нуля создаются, успели набрать какой-то политический капитал и вот, ну, так вот реально претендовать на победу.
Новые партии, которые создаются, к сожалению, абсолютно несерьезные. Это такие таракани и бега, которые, ну, в общем, никакой содержательной стороны не имеют.
Напомним, федеральные и муниципальные выборы в России пройдут 14 октября. NTD, Москва, Россия.
В американском Конгрессе состоялись слушания на тему насильственного извлечения органов у заключенных в Китае. Многие считают, что источником органов служат живые узники совести, томящиеся в китайских тюрьмах.
Существует большая вероятность того, что власти Китая целенаправленно убивают заключенных узников совести ради получения их органов для дальнейшей пересадки. Это обсудила коллегия экспертов и свидетелей на слушаниях в Конгрессе США.
Если это правда, то даже юридический термин «преступление против человечности» кажется недостаточным.
Отрасль пересадки органов в Китае бурно развивалась в начале 2000-х годов. Ежегодно в этой стране производится около 10 тысяч операций по трансплантации. Как заявило китайское министерство здравоохранения, донорами 90% органов являются приговоренные к смертной казни заключенные. Однако многие уверены, что это не соответствует действительности. Врач Дэймон Нота говорит, что в Китае не выносят такое огромное число смертных приговоров, особенно если учесть тот факт, что для пересадки должны подходить ткани, группа крови и другие факторы. По этим причинам и на основе исследований доктор Нота уверен, что китайская система трансплантаций имеет доступ к банку живых органов, который существует вне закона.
На основании многочисленных независимых расследований мы считаем, что этим банком являются узники совести, среди которых приверженцы Фалуньгун, тибетцы, уйгуры, прихожане домашних христианских церквей. Их убивают ради органов. И многие из нас считают, что наибольшее число жертв среди практикующих Фалуньгун, поскольку они, по всей видимости, являются самой многочисленной группой узников совести в китайских тюрьмах.
Исследователь Этан Гудман провел свое собственное расследование в этой области. Он брал интервью у практикующих фалуньгун, которым удалось вырваться из китайских тюрем и выехать за границу. Многие из опрошенных сказали, что в тюрьме подвергались тщательному медосмотру, который производился не по причине заботы об их здоровье, а для оценки пригодности их органов, включая роговые оболочки глаз и почки.
Не могу ничего сказать о количестве жертв в других группах, но что касается практикующих фалуньгун, по моим предположениям, в период с 2000 по 2008 годы ради органов около 65 тысяч из них было убито.
Профессор медицинских наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе доктор Габриэль Данович рекомендовал правительству США принять меры, чтобы ограничить трансплантационный туризм в Китай, а также призвать врачей не сотрудничать с китайскими трансплантологами до тех пор, пока КНР четко не объяснит, откуда берутся органы для пересадки.
В Северной Корее, где люди и так страдают от недоедания, голод может усугубиться. К этому привели наводнение и засуха в различных частях страны, уничтожившие значительную часть урожая этого года.
На этих кадрах Всемирной продовольственной программы ООН северокорейцы пытаются справиться с последствиями наводнения на сельскохозяйственных угодьях. В этом году жители страны в результате засухи и наводнений потеряли около 40% урожая. С учетом того, что только 20% всей территории КНДР пригодны для возделывания, остальное занимают горы, запасов продовольствия будет явно недостаточно, чтобы прокормить всех. Чтобы облегчить положение людей и, в частности, детей до 5 лет, Всемирная продовольственная программа при ООН начала поставлять продукты в северокорейские детские сады.
Всемирная продовольственная программа в особенности беспокоится о матерях и их маленьких детях, поскольку у них такой период в жизни, когда им необходимо особое питание. И мы считаем, что наша задача – помочь им в этот особый период в жизни.
Впрочем, координатор Всемирной продовольственной программы в КНДР отмечает, что это только временная мера, и для полного преодоления голода в стране потребуется намного больше усилий. Она также предупреждает, что длительное недоедание среди детей младшего возраста может привести к задержкам в умственном и физическом развитии.
Далее в выпуске. 32-я экспедиция МКС успешно вернулась на Землю. С самого длинного моста в Китае прыгали с парашютом. По Парижу разъезжают рестомобили. В Китае выбирают королеву золотых рыбок. Семнадцатого сентября экипаж 32-й экспедиции благополучно вернулся с МКС на Землю. Давайте посмотрим.
В понедельник трое космонавтов благополучно вернулись на Землю после 4 месяцев пребывания на МКС. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-04М» приземлился в степи Казахстана в 8:53 по местному времени. Российские космонавты Геннадий Падалко и Сергей Ревин, а также астронавт НАСА Джозеф Акаба перенесли посадку нормально. Экспедиция МКС-31-32 была очень насыщенной. Космонавты разгрузили 2 российских корабля «Прогресс» и японский «Канатори». Кроме того, был успешно пристыкован, разгружен и отстыкован 1-й коммерческий грузовой корабль «Американский Дрэгон». В августе Падалко провел 6 часов за работой в открытом космосе. Кроме того, экипаж претворил в жизнь обширную программу научных исследований. На МКС остались россиянин Юрий Маленченко, американка Сунита Уильямс и японец Акихида Хасиде. Команду возглавит астронавтка. Тем временем Роскосмос перенес запуск следующего «Союза» со следующей тройкой космонавтов к МКС, который изначально планировался на 15 октября. По данным главы ведомства, это связано с техническими проблемами.
Ежегодный список из 400 самых богатых людей США опубликовал журнал Forbes. 19-й год подряд рейтинг возглавляет Билл Гейтс.
Уоррен Баффет, Опра Уинфри и Билл Гейтс украсили обложку 30-го ежегодного издания Forbes, в котором опубликовали список 400 самых богатых людей Америки. Фотосессия обложки в 3 разворота проходила в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Журнал Forbes называет ее обложкой на 126 миллиардов по общему состоянию 12 богачей, изображенных на ней. 19-й год подряд список возглавляет Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft. Его состояние оценивают в 66 миллиардов долларов США, что на 7 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом. Уоррен Баффет, председатель и президент инвестиционно-страхового конгломерата Berkshire Hathaway, с доходом 46 миллиардов долларов занял 2-ю позицию. На 5 миллиардов меньше у Ларри Эллисона, главы ведущей компании-производителя программного обеспечения Oracle. Братья Кох, Чарльз и Дэвид, возглавляющие нефтяной и химический конгломерат под своим именем Koch Industries, заработали 31 миллиард долларов и стали 4-ми в списке. Легендарная телеведущая Опра Уинфри, несмотря на появление ее на обложке, заняла 151-ю позицию в списке. Ее доход составил 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Всего в списке 45 женщин. Для сравнения, в прошлом году их было 42. Согласно данным журнала, 400 самых богатых людей Америки – все миллиардеры, все добились успеха собственными силами и в большинстве своем мужчины. Если суммировать состояние всех 400 богачей, то получится 1 триллион 700 миллиардов долларов. Список 400 самых состоятельных людей США журнал Forbes публикует ежегодно с 13 сентября 1982 года.
В Китае на днях прыгали с парашютом с моста Айджай, самого длинного в мире моста через каньон. Давайте посмотрим.
Более 40 бейсджамперов из 13 стран собрались в китайской провинции Хунань, чтобы прыгнуть с моста Айджай, самого длинного в мире моста через каньон. Это самое крупное мероприятие подобного рода в Азии. Бейсджампинг – это прыжки с неподвижных объектов со специальным парашютом, который открывается близко к земле. Аббревиатура «бейс» – это первые буквы английских слов – здания, антенны, мосты и земля. Этот вид спорта относят к крайне экстремальным. Популярность он начал приобретать в начале 80-х, хотя первые упоминания о таких прыжках относятся еще к 18 веку. Чтобы прочувствовать на себе китайскую высоту, сегодня здесь помимо самих китайцев собрались также любители острых ощущений из Германии, Великобритании и Испании. Канадец Лони Биссонет потерял возможность ходить, когда 8 лет назад прыгнул с высоты более 300 метров, приземлившись мимо посадочной площадки.
Я не ожидал такого. У меня возникли проблемы с ремнем. Он оказался слишком коротким, и я много усилий приложил для того, чтобы соединить его здесь для приземления. И когда я закончил воевать с ремнем, площадка оказалась уже очень далеко, так что приземлился, где пришлось.
К счастью, в ходе сегодняшних прыжков с моста Айджай никто не пострадал.
Колумбийский поп-певец начал кампанию за возвращение мира в страну. В частности, он хочет помочь детям избавиться от пагубного влияния преступных группировок.
Колумбийский шоу-бизнес на благо общественности. Поп-певец Хуанес решил использовать свою славу, чтобы привлечь внимание к помощи детям и в целом призвать страну к миру. В среду стартовала его кампания «Право на мечту». Цель – обезопасить детей от влияния преступных группировок. По мнению певца, это можно сделать, только сменив систему ценностей в колумбийском обществе путем отказа от насилия. Кроме того, властям необходимо принять соответствующую законодательную базу, и кампания «Право на мечту» призвана привлечь внимание правительства к этой проблеме.
Нам нужно отказаться от насилия, тогда дети смогут иметь лучшую жизнь, более здоровую и спокойную, более духовную. И в такой жизни будет больше любви. Каждый из нас должен жить с радостью и любовью в сердце.
Инициатива «Право на мечту» осуществляется при содействии Агентства США по международному развитию и Международной организации по миграции. Хуанес говорит, страна переживает непростой период, но колумбийцам нельзя впадать в апатию.
Нужно поддерживать эти инициативы и верить, что они могут работать. Если ничего не происходит, надо пробовать снова, но обязательно надо сохранять оптимизм. Давайте делиться позитивной энергией. В стране трудные времена, но думаю, Колумбия заслуживает этой возможности, заслуживает других жизненных ценностей. Если будет достигнут мир, то можно будет сделать очень многое.
Колумбийское правительство на мероприятии представляет министр образования Мария Фернанда Кампо.
Вместе мы можем создать лучшие условия, чтобы в стране воцарился мир. Думаю, все колумбийцы заслуживают этого. Не только мы, но и наши дети и внуки.
Последние полвека в Колумбии не прекращается повстанческое движение. В стране действуют многочисленные вооруженные бандформирования, процветает наркоторговля. В следующем месяце правительство начнет мирные переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой ФАРК. В последний раз стороны садились за стол переговоров более 10 лет назад.
Есть ли у глухого шанс стать музыкантом? Таким вопросом задался бразилец Фабио Бенвенуто и создал первый в стране коллектив для детей с ограниченным слухом. Давайте посмотрим.
Эти дети смотрят на своего учителя, не отрывая глаз. И дело не в том, что они настолько дисциплинированы и послушны. Просто некоторые из них плохо слышат, в то время как остальные не слышат вообще. Этот класс в бедном районе бразильского города Сан-Паулу Фабио Бенвенуто ведет с 2005 года. За это время он постоянно пополняется новыми учениками. Фабио говорит, глухие дети не слышат музыку. Они чувствуют ее благодаря вибрации.
Они слышат музыку по-другому, не посредством уха, как мы. Но они обрабатывают эти звуки в той же части мозга, что и мы. Это дело практики. Они могут ощущать вибрации и распознавать их.
Помимо музыкальных навыков, дети также учатся взаимодействовать друг с другом и с обществом.
Первое, что мы отметили, это изменение социального поведения глухих учеников. Они начали больше взаимодействовать с другими. Они также учатся уважать правила и делить обязанности, понимать, что у них есть конкретная задача, а остальные задачи выполняют другие. То есть один человек играет на одном инструменте, другие на других, и получается хорошее звучание.
Фабио говорит, самое главное преимущество этого проекта в том, что глухие дети учатся повышать свою самооценку. Некоторые участники коллектива даже обнаружили в себе танцевальные способности.
Мне нравится. Я учусь уважать Фабио и других людей. Мне нравится быть с друзьями. Это хорошо для меня.
Плоды их работы уже видны. Коллектив под названием «Музыка тишины» пригласили выступить на одной сцене с известными бразильскими музыкантами на открытии чемпионата мира по футболу 2014 года.
В Все в ресторан. На такой призыв в Париже сейчас могут откликнуться даже гурманы с ограниченным бюджетом. В столице Франции стартовал кулинарный фестиваль.
В Париже стартовал гастрономический фестиваль «Все в ресторан», в рамках которого два блюда можно приобрести по цене одного. Акцию организовал знаменитый ресторатор Ален Дюкас с целью приобщить потенциальных гурманов со стесненным бюджетом к миру высокой кухни. Помимо того, что люди могут прийти в обычный стационарный ресторан, в рамках кулинарного праздника по парижским улицам также будет разъезжать передвижной ресторан «Рестомобиль», останавливаясь в знакомых местах французской столицы. Любителям изысканно поесть предлагают 80 различных блюд, которые готовятся под руководством опытных шеф-поваров. Обед на двоих можно приобрести всего за 40 евро, а ужин за 70. По словам организаторов, кулинарный фестиваль задуман не только ради прибыли, но и с целью порадовать людей, открывающих мир гастрономии для себя в первый раз.
Владельцы ресторанов знают, как проводить праздники. Праздники подразумевают щедрость, небольшие цены, желание поделиться. Мы хотим сказать, что в трудные времена, в период кризиса, мы можем быть такими же щедрыми, как организаторы музыкальных и кинофестивалей.
Кухонному персоналу пришлось привыкать к небольшому пространству передвижного ресторана, однако все великолепно справились со своей работой. Проект «Все в ресторан» существует уже 3 года. Для участия этой осенью в нем зарегистрировалось 1200 ресторанов. Среди них как обладатели звезд «Мишлен», так и более скромные заведения. Все они предлагают гостям меню из 3 блюд по сниженной цене.
Это очень интересно и позволяет открыть для себя превосходные рестораны, посетить которые мы, как правило, не можем себе позволить. А такое предложение привлекло наше внимание.
Думаю, такая идея должна стать правилом с сегодняшнего дня. И я надеюсь, что все владельцы ресторанов последуют этому примеру. Это хорошая идея, особенно учитывая сложившиеся экономические проблемы. Я думаю, мы получим еще больше удовольствия, пойдя в ресторан и насладившись блюдами, приготовленными шеф-поварами по приемлемой цене.
Франция обладает богатым кулинарным наследием, а праздник гастрономии внесен в 2010 году в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Новое гигантское круизное судно покинуло немецкую верфь. Ему предстоит преодолеть узкие проходы и крутые повороты реки Эмс, чтобы добраться к морскому порту. Проводить его в путь пришли сотни зрителей.
Сотни людей собрались возле судостроительной верфи в немецком городе Папенбург. Они пришли, чтобы увидеть, как из дока выходит новый гигантский круизный лайнер. Его водоизмещение 122 тысячи тонн, а задача на первое время – пройти все узкие повороты реки Эмс и прибыть в морской порт. Судно называется Celebrity Reflection. Медленно двигаясь, оно успешно проходит первое узкое место реки. Таких на его пути до морского порта Эмсхафен в Нидерландах будет еще несколько. Капитан и его помощники должны проявить ювелирную точность, чтобы в целости и сохранности доставить судно заказчику. По данным веб-сайта верфи, этот корабль, последний в серии Celebrity, может достигать скорости в 23 узла. Его длина 319 метров, а ширина почти 38. Для 3000 пассажиров на нем оборудованы 1523 каюты. В свой первый круиз судно отправится в октябре 2012 года.
На один день столица Бельгии стала недоступной для автомобилистов. Чтобы улучшить качество воздуха и призвать жителей побольше двигаться, здесь провели день без автомобилей.
Улицы Брюсселя в воскресенье опустели от пробок и заторов. В столице Бельгии прошел 11-й ежегодный день без автомобиля. Власти города, где находится штаб-квартира Евросоюза и офис НАТО, хотят уменьшить автомобильные выхлопы, а также вдохновить горожан побольше двигаться.
Цель в том, чтобы на день освободиться от машин и движения и позволить прохожим, велосипедистам и пассажирам городского транспорта только на один день вернуть себе общественные зоны и город, а также попробовать альтернативные способы передвижения.
Согласно исследованиям бельгийской компании по производству автомобильных навигационных систем, Брюссель является самым перегруженным городом Европы по числу автомобилей на улицах.
Стоит отметить, что в Брюсселе есть много водителей. Так что этот день без автомобиля позволяет людям выйти, сесть на велосипед и ездить по улицам, не боясь машин. Это возможность выйти на улицу с детьми, провести время с семьей и насладиться поездкой по городу без автомобиля.
Брюссель стал первым среди европейских городов, которые на этой неделе присоединятся к акции. Стоит добавить, что автомобильные выхлопы могут привести к болезням дыхательной системы, а также раку.
В Лондоне завершила работу неделя моды. Свои коллекции «Весна-лето-2013» представили около 100 дизайнеров. Предлагаем вашему вниманию показ одежды от Элис Темперли.
Британский дизайнер Элис Темперли привнесла в лондонскую неделю моды ноту элегантности. Ее коллекция «Весна-лето-2013» – это силуэты 50-х годов прошлого века. Расклешенные юбки, струящиеся ткани и сочетание прохладных оттенков бледно-голубого, белого, темно-синего с оранжевым. Особый шик нарядам придают аксессуары – очки и шляпы. А декоративный принт навеивает ассоциации с мавританским дизайном, знаменитым своей орнаментальной мозаикой и архитектурой. В Британии, да и во всем мире, Темперли известна благодаря своим роскошным вечерним платьям. Однако в этом сезоне она создала коллекцию юбок и блуз с топами, которые в разных комбинациях подойдут как для торжеств, так и для повседневной носки.
Это предметы гардероба, в которых выглядишь неимоверно элегантно, воздушно и прекрасно. Это делает нашу коллекцию сильнее, и это отличный способ вернуться к элегантности.
Наряды выполнены из органзы, шифона и шелка. Особое внимание привлекают отделка, вышивка и кружево. В целом, работы Элис Темперли славятся тщательным подбором тканей и не менее тщательной ручной доделкой каждого предмета одежды. Актриса Анна Фрил пришла на показ в платье от Темперли.
Недавно у меня было 3 больших мероприятия, и на каждое я надевала платье Темперли. Я большая поклонница ее работы.
Наряды Темперли пользуются популярностью у таких знаменитостей, как Кэтрин Миддлтон, Дженнифер Лопес, Деми Мур и Риз Уизерспун. У дизайнера имеются бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Дубае. Также планируется открытие нового магазина в Катаре.
В Китае проходит международный конкурс красоты среди золотых рыбок, первый в своем роде. Давайте посмотрим.
На первый взгляд эти ряды тазиков в окружении белоснежных стен и пола выглядят как часть какого-то серьезного научного исследования. Однако здесь не ставят никаких секретных опытов. Это всемирный конкурс красоты среди золотых рыбок. Проводят его в китайском городе Фуджоу. Большеглазые красавицы, блондинки, брюнетки и рыжие демонстрируют свое изящество. Этот конкурс первый в своем роде, в нем принимает участие 3000 золотых рыбок из 14 стран. Есть здесь индонезийки, малазийки и даже бразильянки. Судейская комиссия тщательно наблюдает за каждой, чтобы в конце концов выбрать чешуйчатую мисс мира. И эта задача не из легких.
Мы оцениваем золотую рыбку преимущественно по 5 критериям – порода, форма тела, плавательные движения, цвет, который немаловажен, а также впечатление в целом.
В этом конкурсе красоты нет места предрассудкам типа «чем стройнее, тем лучше». Вот эта красавица весом 1 килограмм 750 граммов поразила судей не только своей статностью, но и изяществом движений.
Выращиваю золотых рыбок почти полвека, но это самая крупная из всех, которые мне довелось видеть. Не все могут вырасти такими большими. На размер влияет много факторов. К примеру, методика размножения. Золотая рыбка не может вырасти до таких размеров, если у нее есть какие-то серьезные болезни. Так что этот экземпляр очень редкий.
Победительницу конкурса объявят 22 сентября. А ведь именно такая увенчанная короной знакома нам по иллюстрациям к русским народным сказкам.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.